«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня Московский городской суд в очередной раз отклонил апелляцию на продление ареста физика Сергея Калякина. Сергей Георгиевич – один из ведущих российских атомщиков и специалистов в области ядерной безопасности. В прошлом замдиректора по науке физико-энергетического института имени Лейпунского в Обнинске, Калужской области. И вот уже около года он находится под следствием и в заключении, за решеткой, якобы за мошенничество, совершенное организованной группой. Ему грозит до 10 лет колонии. О неприятности физика с мировым именем Сергея Калякина, имеющего, кстати, высший доступ к секретности, начались с попыток приватизации здания и коммерческих сделок вокруг здания этого института, интересы которого он имел неосторожность отстаивать. Он перешел дорогу неким структурам, которые вознамерились взять на себя управление частью активов и требовал выплачивать ей выкуп в 3% от оборота института. Калякин выступил категорически против и был арестован. Недавно группа защитников Сергея Калякина адресовала президенту России Владимиру Путину письмо в его защиту. А сегодня Лев Александрович Пономарев, глава организации «За права человека», привез поручительство, но из-за опоздания в 1.5 минуты судья не сочла возможным его принять. «Большая наука и судебный произвол» – такова тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями, писателем Верой Васильевой. Добрый вечер, Вера.
Добрый вечер.
Нашим научным обозревателем Сергеем Добрыниным. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
И у нас на прямой связи будет один из поручителей и защитников Сергея Калякина, академик Юрий Рыжов. Сергей, напоминает ли вам это дело череду в прошлом шпионских дел, которые, очевидно, исчерпали себя, и теперь их переквалифицировали вот по другой статье?
Ну, кроме того, что фигурантом стал ученый с мировым именем и один из ведущих специалистов в этой области мировой науки, больше прямых ассоциаций у меня нет, потому что здесь идет речь об экономическом деле, об экономическом споре, его обвиняют в мошенничестве, и никакой шпионской подоплеки здесь нет.
Ну, кто-то хочет звездочек на погоны, я это имею в виду, что видно, что дело дутое, и что его просто хотят громко оглушить им российское общество.
Я думаю, что инициаторами в данном случае являются не те, кто могут хотеть звездочек, а те, кто могут хотеть какой-то... Те, кто имеет финансовый интерес внутри компании «Росатом». Скорее, с этим связано дело. И инициаторами являются люди оттуда. Хотя это, конечно, мое оценочное суждение.
Да, мы напомним, что суда еще не было, поэтому все, что мы сегодня будем говорить, это наше, естественно, во многом профессиональные, основанные на документах суждения. Слово Вере Васильевой. С чем вы связываете неприятности физика с мировым именем Калякина?
Я думаю, что Сергей Калякин не захотел вписываться в предлагаемую схему. Как известно, в российской науке произошли преобразования, так же, как в Академии наук была создана ФАТО, точно так же в Росатоме была создана управляющая компания «Наука и инновации», которую возглавляет Вячеслав Вершуков. И, видимо, Сергей Калякин не захотел работать по такой схеме, не захотел, возможно, согласовывать какие-то проекты и договоры, которые реализовывал его институт. Возник конфликт, и я связываю вот с этим. Хотя, конечно, это опять-таки мое заключение, потому что мы еще даже не видели пока обвинительное заключение. Обвинительное заключение появилось относительно недавно. Мы можем судить только по тем заседаниям судебным, которые прошли, заседания продления ареста, и по тому, что там оглашали стороны.
Алексей Симонов, председатель Фонда защиты гласности, глубоко возмущен происходящим.
Я, откровенно говоря, не могу понять наши правоохранительные органы, которые решили все-таки, видимо, сделать полную дурочку из наших научных учреждений. Я уже, по-моему, десяток лет состою в этом комитете защиты прав ученых, и в ужасе от того, какие претензии предъявляют к ученым, и насколько бездоказательны, несерьезны и непрофессиональны эти претензии. Когда абсолютное большинство работающих в этой сфере специалистов утверждают, что ничего подобного тому, в чем обвиняют этих людей, они не совершали, что ничего похожего в их поведении на измену родине или попытку приторговывать с российскими государственными секретами, в их деятельности не было, не подозревалось и не состоялось. Тем не менее, эти люди получают большие сроки. Последние были вот эти самые Бобышев и... О, Господи, у меня уже в голове не укладываются эти фамилии, потому что, ну, невозможно этого даже запомнить, потому что это становится абсолютной, я бы сказал, такая выставка идиотизма.
С нами на прямую связь вышел академик Юрий Алексеевич Рыжов. Юрий Алексеевич, что заставляет вас полагать, что дело физика Калякина полностью сфабриковано? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, дорогие мои. То, что оно сфабриковано, что это очевидно, абсолютно, как и большинство других дел, о которых Алексей Кириллович сейчас упоминал. Единственное, я возражу Алексею Кирилловичу, что он удивлен этим. Меня это не удивляет. Понимаете, когда страна вступает в кризис, в ней творится Бог знает что. Мы сегодня вступили уже не год и не два, а гораздо больше, в очередную смуту, которая называется системный кризис управления государством. И всегда в такие периоды, а таких периодов до этого уже было два, это был 17-й год, это был путч до августа 91-го, это агония системы, после чего она рушится. Неважно, с какими результатами, хорошими или плохими, чаще, а не самыми лучшими. Но, тем не менее, мы сейчас стоим на границе очередного обвала. Этот обвал характеризуется многими факторами. То, о чем мы сегодня говорим, это один из типичных факторов, подтверждающих эту кризисную ситуацию в государстве России. А тут полно еще больше, более значимых факторов финансово-экономического краха страны и многие другие элементы этого. Мне очень понравилась недавняя статья в «Новой газете», связанная с анализом вот этих кризисов. И там очень мягко автор, очень интересный человек, говорит о том, то же самое сравнивает вот эти наши последние системные кризисы или смуты в течение последних 100 лет. Это 17-й год, август 91-го, и то, что мы сегодня там, это очевидный фактор, или факт, вернее. И вот то, о чем мы сегодня говорим, это только один из элементов подтверждающих. Второе, последнее, сказал бы, что разрушительное, так сказать, влияние власти сегодняшней на науку и на Академию наук, сколько бы ни было к ней претензий серьезных, но она хотела их, должна была реформироваться. И нынешний президент Фортов готов был к этому и даже составил очень трезвый план, что нужно делать. Но потом взяли, вот, как говорится, секир башка устроили Академии. И вот то, о чем сегодня сказала Вера Васильева, очень важная вещь, что если вот то, что сделалось с Академией, назначив над ней какой-то орган, который будет управлять теперь учеными и тематикой их работы, это было сделано сверху, решением власти. А вот то, против чего возразил Калякин, это было сделано на административном уровне Росатома, причем даже не главой Росатома, к которому мы тоже обращались, правда, ответа пока не получили, а абсолютно каким-то вторым сортом чиновников, который хотел поставить над физико-аналитическим институтом и его многосотчеловеческим коллективом специалистов поставить вот этот контроль за течением финансовых средств. Поэтому мы всегда боимся, когда такой контроль появляется. Это значит, что, скорее всего, это контроль за финансовыми потоками, которые могут пойти куда угодно, только не на дело, а, скорее всего, в карман некоторым сомнительным личностям. И последнее. Последнее состоит в том, что то, что он содержится до сих пор в СИЗО, по экономическим статьям, это является очередным прямым нарушением закона, потому что по этим статьям не предусмотрено уже давно заключение под стражу. Так что беспредел – это следствие агонии системы. Вот и все.
Спасибо. Давайте спросим Сергея Добрынина. Как вы считаете ли вы вот этот весь конфликт проявлением кризисного состояния отечественной науки, в которой его отчасти ввели вот эти лихорадочные реформы?
Я думаю, что это отражение кризиса в системе управления, в культуре управления. То есть, мне кажется, что практически любой человек, который имеет, который является материально ответственным лицом, будь он ученым или не ученым, но который работает в крупной, скажем, государственной корпорации, он либо принимает некие правила игры, либо он попадает в ситуацию, что его всегда при желании можно будет обвинить и даже завести на него уголовное дело. Это довольно трагическая ситуация, потому что в то же время, если речь идет, например, об атомной отрасли, о которой мы сейчас говорим, понятно, что эта система, она является системой, которая существует там, от чего зависит, в той отрасли, которая зависит от безопасности ядерных объектов, зависит от обороноспособной страны, о которой так любят говорить. Это очень опасная история, которую мы совершенно не хотим разбираться. И история Сергея Калякина, она, в общем-то, является поводом поговорить о том, что мы не знаем, что происходит в одной из самых опасных потенциально областей нашей жизни. И может произойти все, что угодно. И он же является специалистом по ядерной безопасности именно. Насколько от него зависит ядерная безопасность нашей страны и других стран, для которых мы строим те же самые ядерные электростанции, это очень большой вопрос. Безусловно, зависит.
Вопрос Юрию Васильеву. Как по-вашему, вот эта непродуманная реформа, создала ли она атмосферу благоприятную для подобных вот темных дел, которым пытался противостоять Сергей?
Я думаю, что да. К сожалению, у нас практически во всем получается, как говорил незабвенный Виктор Степанович Черномырдин, хотели как лучше, получилось как всегда. Это, конечно же, очень печально.
Вот мы поэтому взяли этот случай как просто пример, такой как казус, что ли, и прецедент. Как по-вашему, могут ли вот эти случаи проявиться и возникнуть в других научных средах, где такой же конфликт интересов уже наметился?
Я думаю, что да. Я думаю, что ученый, который озабочен какими-то административными, бюрократическими ограничениями, который будет бояться столкнуться с аналогичными претензиями, не может свободно мыслить, не может развивать науку. Он будет думать прежде всего о бюрократии, о том, как бы не ступить куда-то неправильно.
Правозащитник Эрнст Черный, координатор Общественного комитета защиты ученых, отмечает, что сегодняшнее рассмотрение уже в пятый раз завершилось отказом.
Сегодня в пятый раз рассматривалось дело о изменении меры пресечения директору Института ядерных реакторов и теплофизики физико-энергетического института Росатома. Этот институт расположен в Обнинске. Это серьезная организация очень. А в момент, когда все это закрутилось, Калякин Сергей Георгиевич, он был директором, исполняющим обязанности, вот директором физико-энергетического института, то есть всего. Структура там такова, вот физико-энергетический институт, и он состоит из ряда институтов профильных. Ну, в частности, он является одновременно директором, значит, вот, Института ядерных реакторов и теплофизики. Значит, речь шла сегодня в пятый раз об изменении меры пресечения Калякина. Калякин – доктор наук, профессор, заслуженный деятель науки, ну и носитель разных премий там и всяких наград в той области, в которой он работает. В общем, известный достаточно ученый для того, чтобы вообще о нем можно было разговаривать, как о фигуре, которая заслуживает разговора, серьезного разговора. Вот уже на нескольких предыдущих процессах, то есть они вообще каждые 2 месяца продолжаются, эти процессы. Арестован он был 29 ноября прошлого года. И за этот промежуток времени, за год, с ним фактически было проведено всего 2 следственных действия. Последний раз мы слушали это дело по измене меры пресечения в октябре и получили, как и на предыдущих, отказ.
Юрий Алексеевич Рыжов, вопрос. Вот вы адресовали письмо президенту России. Почему вы считаете, что только он способен навести здесь какой-то хоть элементарный порядок в этом явно заказном деле? Вам слово, Юрий Алексеевич.
Во все инстанции письма, включая президента, более того, во многих предыдущих случаях аналогичных, удавалось через людей, которые, как говорится, за ручку здоровались или сидели напротив президента, передавать эти наши малявы, как теперь в уголовном мире принято. Но ответа или реакции мы не получили. А последний, вот я, к сожалению, не успел сегодня связаться с сэром Черным, может быть, вы зададите этому этот вопрос, что то, что его там не пустили с нашим ходатайством, но буквально за пару недель до этого мы обратились к моей старой знакомой по съезду народных депутатов СССР Элле Панфиловой, которая теперь омбудсмен наш после замены ее на этой должности. Она приняла нас с Эрнстом и пригласила своего консультанта юридического, и он нам четко объяснил, по каким вопросам ведомство Панфиловой, омбудсмена, может обращаться в суд по этим вопросам, так и не может. И было поручено этому человеку подготовить бумагу, чтобы мы могли в суд представить уже позицию омбудсмена, а не нашу вот, как говорится, коллектива, который защищает ученых уже больше 10 лет. Но я, к сожалению, не знаю, удалось ли успеть получить это, потому что последний мой разговор с Эллой Панфиловой был в воскресенье или в понедельник. И она обещала, что она ускорит подготовку этого документа для того, чтобы представить его в тот суд 19 числа сегодняшнего. К сожалению, может быть, Эрнст ответит, удалось ли получить от них эту бумагу, если нет, это очень обидно, потому что нашу бумагу наш суд спокойно может отнести, но так просто отбросить обращение омбудсмена, наверное, было бы труднее. Но суд, видимо, не увидел этой бумаги.
Да, мы узнаем сейчас. Вопрос Сергея Добрынина. Как, по-вашему, превратилась ли наука в ее нынешнем состоянии в некую черную дыру, где вот творятся подобные вот махинации?
Пока нет, но вместе с последней реформой есть шанс на то, что это произойдет, они увеличились, потому что теперь к науке имеют больше доступ бюрократы, можно так сказать. Там, где начинаются какие-то бюрократические вопросы, там, где вопросы, связанные в том числе с финансами и собственностью, решаются не в интересах ученых, не с оглядкой на их мнение, разумеется, будет много поводов для подобных страшных ситуаций, которые, от которых могут пострадать в итоге ученые.
Вере Васильевой вопрос. Как по-вашему, почему вот творцы судебного произвола и вот эти махинаторы чувствуют свою безнаказанность, когда вот даже Юрий Алексеевич сказал, это дело чуть ли не на контроле в администрации президента, во всяком случае у омбудсмена в Российской Федерации?
Потому что либо не было, либо мне неизвестно случаи, когда они понесли бы ответственность. Уже сколько раз Европейский суд по правам человека указывал о нарушении 5 статьи Европейской конвенции о правах человека. То есть право, незаконный арест, право на свободу передвижения, о том, что нельзя как основание для ареста выбирать только тяжесть якобы совершенного преступления. Или утверждать, что человек может скрыться от следствия, человек может оказать давление на свидетелей, и поэтому он должен сидеть в тюрьме. Если такое следователь указывает, то он должен конкретно подтвердить, что действительно человек имеет намерение скрыться от следствия, действительно имеет возможность оказать давление на свидетелей. Вот, например, в этом же деле Калякина есть такой обвиняемый господин Киварков. Он некоторое время находился в розыске. Однако это не мешало потом выбрать ему такое мероприсечение, как домашний арест. Калякин никогда не находился в розыске, никогда ни от кого не пытался скрыться. Тем не менее, каждый раз следователь Ковальский упорно твердил, что Калякин может скрыться, поэтому он должен сидеть в СИЗО. Но никаких доказательств таких намерений не предъявлял. Получается, что наш суд каждый раз наступает на одни и те же грабли. Каждый раз Европейский суд по правам человека указывает на то, что это был незаконный арест, незаконное продление ареста. Российские налогоплательщики платят компенсацию этим гражданам, которые незаконно содержатся в СИЗО, но больше никто не несет ответственности. Вот мне кажется, из-за того, что никто никогда не понес ответственности, это и продолжается.
Правозащитник Эрнст Черный, координатор Общественного комитета защиты ученых, напоминает, что делом Сергея Калякина занимается тот же судья, который известен другими процессами против ученых.
Вот сегодня был пятый раз, когда мы пытались внести. Вот я хочу вам сказать, вот я передавал там ходатайство от общественных организаций, которые подписал Юрий Алексеевич Рыжов, академик РАН и председатель Общественного комитета защиты ученых. Члены комитета защиты ученых Алексеева Людмила Михайловна, она же председатель Московской Хельсинской группы. Симонов Алексей Кириллович, он же президент фонда защиты гласности. Ну и я как ответственный секретарь этого комитета. Одновременно впервые сегодня, значит, было представлено ходатайство об изменении меры пресечения от официальных правозащитных структур, но уже государственных. Принимала участие в этом Элла Памфилова, Элла Александровна Памфилова. Она представила свое ходатайство об изменении меры пресечения с приложением целый ряда документов. Мы с ней встречались где-то, наверное, недели 3 тому назад, передали ей все эти документы и просили ее все-таки принять участие в судьбе Калякина. Процесс сегодня вел Рыбак, судья, человек, ну, я думаю, что известный, ну, по крайней мере, тем, кто занимался делами ученых, ученых-шпионов в первую очередь, то они знакомы с ним. Он был судьей Лефортовского суда и вел дела ученых целой группы, вот снимашевские дела вел.
Так что вот, Юрий Алексеевич, удалось Эрнсту Иосифовичу передать. Как по-вашему, почему вот отечественная Фемида совсем не боится Европейского суда по правам человека? Как вы считаете, Юрий Алексеевич, вам слово?
Боятся. Чего ей боятся? Потому что нынешняя власть в состоянии эйфории и одновременно агонии, ей уже на все наплевать. Она уже плюнула на все. Вот даже если посмотрите на последний австралийский саммит 20-ти, вы поймете, что наплевать на все, как говорится, власть, понимая, наверное, состояние агонии системы, пошла ва-банк. Все, ей уже ничего не страшно, никакой там Европейский суд, никакие там дела. Самая главная угроза НАТО на наших границах, они нас завтра трахнут, вот и все.
Да, давайте зададим вопрос Сергею Добрынину. Какие вы видите средства оздоровления такой криминогенной ситуации в российской науке?
Но пока что она, к счастью, ее не вполне можно назвать криминогенной, и большого количества судебных дел против ученых мы все-таки не видим. Есть опасность, что их будет больше, но пока что их не так уж много. Здесь системный кризис, поэтому с ним бороться тоже нужно системно. Я думаю, что он связан в том числе с тем, что мнение ученых, вообще мнение образованных людей становится все менее интересно для не только власти, но и для общества в целом. Это, разумеется, участвует в создании такой системы, где все рушится, где нет никаких понятий об истине, о лжи, где они все смешиваются между собой. Будем надеяться, что, во всяком случае, ученым в своей области удастся отстоять какой-то здравый смысл управления, отстоять систему, при которой бюрократические органы, ФАНО, которые были созданы, будут прислушиваться к их мнению, будут, во всяком случае, какие-то научные задания для институтов утверждают на основе мнения ученых, а не на основе каких-то собственных интересов. Но Насколько у нас есть шансы для этого при общей ситуации в стране, при общей ситуации в обществе, при том, какие общество идеалы, что для него интересно, особого оптимизма в этой ситуации нет, по-моему.
Давайте послушаем вопрос москвича Александра. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я что хочу сказать. Вот действительно огромное количество вот этих вот заказных уголовных дел в России. Это уже какая-то беда. Вот, в результате которых страдают и ученые, и политики, и предприниматели. Вот, это все известно и понятно. Но я считаю, почему это все происходит? Действительно безнаказанность. Разве хоть одно громкое дело перерасследовано? Именно перерасследовано в плане чего? В плане установления заказчика, того, кто заказал вот этих вот людей, исполнителей, а ведь это огромное количество людей, это и опера, и следователи, и дознаватели, и судьи, вот, и сами заказчики, и в отношении вот этого, этой категории лиц, хоть раз какое-то дело было перерасследовано, громкое, показательное, ни разу же такого не было. Вот. А вопрос к гостям судьи такой, вот, допустим, почему нет сплоченности в рядах авторитетов науки, почему они где-то вот не проводят пресс-конференции, громкие пресс-конференции по этому поводу, с привлечением СМИ и наших, и зарубежных, чтобы это действительно немножко потрясало. Вот такой вот простой вопрос. Спасибо.
Спасибо, Александр. Давайте Сергей Добрынин спросим. Чем вы объясняете вот такое отсутствие солидарности цеховой?
Ну, во-первых, Сергей Калякин – это представитель, грубо говоря, прикладных наук. Все-таки, хотя, разумеется, все ученые, но это немножко отдельная грядка, это не то же самое, что Академия наук и фундаментальные науки. Тем не менее, вопросы о сплоченности ученым задают постоянно на протяжении последних нескольких лет, во всяком случае, с тех пор, как началась реформа Академии наук. И вопрос для ученых непростой, потому что они сами сплоченные в своих рядах тоже не всегда наблюдают. Хотя, в общем, как раз в связи с тем, что они, что по ним стали бить, они стали сплачиваться. Это наблюдается, и ученых это радует. Многие говорили о том, что реформа Академии наук, единственное положительное ее следствие, это большая сплоченность в рядах ученых. Хотя там есть разные люди, и есть и такие, кто поддерживает нынешнюю власть, и даже реформу Академии наук. И еще один важный момент, что надо понимать, что ученые часто это люди, которые занимаются некой индивидуальной работы. Они не футболисты, они привыкли думать самостоятельно, они очень привыкли участвовать в каких-то группах. Хотя мы знаем массу примеров, в том числе примеров замечательных советских диссидентов, которые были учеными, тем не менее занимались, проявляли всю гражданскую активность. Но это не всегда так.
Вопрос Юрию Васильеву. Как, по-вашему, ставила власть отчасти цель вот расколоть научное сообщество, не только раскулачить его вот материально, но и лишить его автономии, вот, чтобы не было права избирать президента, вот в таком духе вам слово, Вера?
Я думаю, что да, потому что эти реформы явно нацелены на то, чтобы лишить науку самостоятельности. И я бы хотела еще добавить немножко по предыдущей теме. Я согласна с тем, что мы не наблюдаем сплоченности среди ученых. Я ее не наблюдаю также и среди политиков, например, позиционных. Но все-таки, если говорить о деле Сергея Калякина, то на одном из предыдущих судебных заседаний защиты было представлено 700 поручительств за Сергея Калякина, которые дали его коллеги, ученые. Так что все-таки какую-то сплоченность мы наблюдаем, но, к сожалению, суд абсолютно проигнорировал такое огромное количество подписей от как коллег рядовых, так и от уважаемых людей, известных в науке, людей из других научных институтов, не только тех, которые работали бок о бок с Калякиным.
Да, вопрос Юрию Алексеевичу. Вот несмотря на раскол, который внесла вот эта псевдореформа в научное сообщество, можно ли как раз с удовлетворением ответить, что 700 нотариально заверенных подписей коллег Сергея, вот эти люди не побоялись выступить в его защиту? Вам слово, Юрий Алексеевич.
Слава Богу. Но я вам должен сказать так. Вопрос, как расколоть любое сообщество в нашей стране, есть масса способов. Значит, я недавно где-то, значит, примерно такие же упреки по комментариям в интернете своих выступлений по многим сегодняшним проблемам России увидел вопросы хороших ребят в интернете. А где вы были, ученые? Что же вы ничего не сделали? Я отвергаю это. Мы сделали. Если говорить о предыдущих аналогичных процессах, то ведущие ученые, в том числе Академии наук, подписывали ходатайство, чтобы, скажем, Данилов ни в чем не виноват, и аналогичные системы. А расколоть очень легко, потому что среди нашего элиты ученых есть много людей, которые возглавляют определенные институты, состоящие на государственном финансировании. Поэтому для них жестко выступить сегодня. Сначала они выступали, вот, Данилову и прочим, довольно громко. А потом они сбавили темп, темперамент свой. Потому что ясно было, что эта власть им как-то отомстит, но не им лично, а их делу. То же самое, между прочим, по аналогии. Это то же самое, вот, были 50-е, 500 писем туда и сюда, и среди подписавших в поддержку власти были люди творческие, замечательные. И мне было ясно, что они возглавляют свои, так сказать, театры, еще что-то, на государственном довольствии, чтобы удержать дело своей жизни, они подписывали это дело для того, чтобы не разрушить дело своей жизни. Я их понимаю абсолютно. Но вот этот способ давления, он совершенно типичен для тебя. Вот эти 700 человек с лишним, которые подписали, я считаю, они молодцы и храбрецы, потому что они рискуют тем, что придет новый начальник и начнет их увольнять, оставлять только халуев. И тогда, конечно, кончится физико-энергетический институт, я подчеркиваю, это второй по значимости в атомной системе научно-исследовательский институт. Первый Курчатник и второй физико-энергетический институт Калякина. Ребята, дело хреново, но, видимо, такова историческая судьба России.
Слушаю вопрос москвича Станислава. Добрый вечер.
Да, Россия. В российской судебной системе происходит судебный произвол. Я считаю, что таких судей надо на мыло. По других сказать просто уже нельзя. Вышло за рамки предела. Спасибо.
Ну, что ж, давайте послушаем правозащитника Эрнста Черного, координатора Общественного комитета защиты ученых, который также считает, что обвинение абсолютно абсурдно и ничем не доказано.
Процесс сегодня прошел, традиционно, я бы сказал, они не всегда так проходят. Выступление, блестящее совершенно выступление адвокатов, но впустую. Это разговор вот во вселенную. Эхо не слышно. Значит, какое-то мяуканье, извините, иначе не скажешь, прокурора, который говорит, что он согласен с следствием, которое говорит, что пусть сидит себе спокойно. Вот примерно сценарий этого процесса. Ну и рыбак, который управлял этим процессом, не давая выйти за, так сказать, рамки. Калякин, судя, я его вижу в пятый раз видел, по телевизору, конечно. Калякин выглядит гораздо хуже, чем был. Он потерял 20 килограмм веса за время нахождения за решеткой. Беда в том, что следствие даже не пытается найти хоть какие-то доказательства. Понимаете, доказательства – это то, что опровергнуть фактически нельзя. Вот положено на стол, и оно есть доказательство. И нельзя его сдвинуть никуда. Значит, мотивирует следствие тем. Говорит, во-первых, его нельзя изменить ему меру пресечения. Там вообще еще 3 человека проходят по этому делу. Они там не участвуют. У них они не за решеткой. Но они все дали признательные показания и все, и направили дело в сторону Калякина. Так вот, Калякин не признает хищение и не вернул похищенное. Вот это вообще удивительно, конечно, вообще манера вести следствие. два следственных действия, то есть фактически два допроса, там какие-то свидетели там были и так далее, и на том все за год. И говорят, он не вернул. А кто доказал, что он похитил эти деньги?
Вопрос Сергею Добрынину. Вот то, что, видите, Сергей Корякин потерял 20 килограмм, это говорит о том, что вообще на эту научную среду оказывается давление на интеллигентных людей, которые не привыкли к таким бездоказательным обвинениям, и, собственно, их вот используют как, ну, таких невинных жертв, как вы считаете?
Ну, безусловно, это особенно для ученого. Я не говорю, что только ученые обладают этим качеством здравого рассудка. Разумеется, обладают многие люди в России, и многие попадают в похожую ситуацию. Но для человека со здравым рассудком оказаться в пьесе Ионеско, или, ну, мне сложно привести какое-то разумное литературное сравнение, но оно будет что-то из театра абсурда скорее. Это очень тяжело, потому что ты не имеешь никакой возможности бороться за доказуемую правду. И для ученого очень важно понятие доказуемости, понятие истины, и четкое различие между истиной, между тем, что есть, и тем, чего нет. Если попадает в ситуацию, где все эти, где логика, в принципе, не работает, потому что ее нет, потому что там работают какие-то другие схемы, и я думаю, что это очень сильный и очень трагичный диссонанс для человека.
Да, вот, Вера, вы как считаете, это большой шок, стресс для ученого, который действительно привык к логике науки, оказаться в театре абсурда, но это, помимо Ионеско, приведем еще или Кафку, или Беккета, или нашего Хармса.
Я бы хотела привести, если позволите, слова самого Сергея Корякина. Я с ним переписываюсь и хотела бы небольшой фрагмент из его письма зачитать, как раз на эту тему. «Даже в мыслях не было, что 37-й год – это не сказка и не история. Сегодня, конечно, система изменилась, но ее суть все равно осталась прежней. Когда я был арестован, то все время думал, что вот сейчас откроется дверь, и меня освободят, скажут, что арест – ошибка». И потом он пишет о том, что в конце концов пришел к выводу, хотя ему было очень трудно осознать, что дверь не откроется, что это система, и что таких, как он, очень много.
Да, вы, а что вы ему ответили на это?
Я поделилась своим опытом общения эпистолярного и присутствия на судах с другими устниками. К сожалению, он абсолютно прав, но тем не менее надо держаться и надо бороться с этой системой хотя бы для того, чтобы сохранить себя и потом уже на воле продолжить какие-то усилия, чтобы изменить эту систему к лучшему.
Давайте Юрия Алексеевича спросим. Юрий Алексеевич, ну понятно, что нарушили все мыслимые правила и нормы, и правила игры, что посадили по экономическим обвинениям человека за решетку. А почему вот следствие и прокуратура в этом упорствуют и вопреки очевидному, может, они хотят успеть, пока Сергей лишен дееспособности, какие-то замести следы, как вы считаете?
Я думаю, не в этом дело. Дело гораздо как-то более общее и более существенное. Говорить в сегодняшнем суде, как о суде, как система власти, абсолютно бессмысленно. Так же, как говорить недавно, я где-то выступал или писал, как бессмысленно говорить о сегодняшней дипломатии. Дипломатия — это система, государственная система. Но если главный дипломат зависит от взгляда диктатора, а диктатор у нас очевиден совершенно, то нельельзя говорить ни о дипломатии, ни о юриспруденции. Абсолютно. Это бессмысленно. И поэтому я возвращаюсь к тому, что вот я сегодня цитировал, не называя имени, две статьи замечательных. Игоря Юргенса, человека, который в совете, там, как он там, во всяких советах и так далее,
грамотный экономист и грамотный аналитик. Он показал в мягких словах, гораздо менее, более мягких, чем я, и, уходя в историческую ретроспективу, например, он сказал, что мы сегодня, страна, в этом смысле кризиса, находимся в том ситуации, в которой Николай II находился в начале 20 века. Это значит, что можно экстраполировать, что когда-то это взорвется. Вопрос в том, как, и то, что время пришло.
Да, ну, посмотрим. Пока вот наш заочный собеседник Энс Черный, координатор Общественного комитета защиты ученых, настроен более пессимистически и считает, что дело, в общем-то, уже предопределено.
Дело вообще закончено. То есть дело закончилось. И 28 числа рассматривается вопрос, заканчивается вообще срок содержания под стражей по закону. Теперь нужны какие-то серьезные основания для того, чтобы продлить срок. Следствие закончилось, и закон говорит о том, что в период следствия он может находиться под стражей, а для того, чтобы продлить более года, должны быть какие-то серьезные основания. Я, например, не знаю, я сегодня разговаривал с адвокатами, они тоже не знают, не видят, что могло бы послужить основанием для того, чтобы продлить ему после 28 числа время, значит, содержания под стражей, срок содержания под стражей. Ну вот я думаю, что 28 числа это будет та точка поворотная, которая определит вообще всю дальнейшую судьбу Калякина. Ну, его должны либо освободить, то есть до суда. Значит, суда ведь не было никакого. Это не суд, который определяет, там, украл, не украл, кто к чего делал, где это все происходило и происходило ли вообще. Потому что следствие считает, адвокаты считают, защита считает, что вообще ничего не было. Не было события преступления, да, события преступления как такового не было. Значит, это придется доказывать в суде, но это уже вот в основном процессе, где будет рассматриваться дело по существу. Сейчас дело по существу не рассматривалось. Это следствие пыталось перевести стрелку вот на похищенные деньги, кто, никто ничего не доказывал. Вообще не было даже разговора об этом. Вот пять процессов, связанных с изменением меры пресечения, всюду одно и то же примерно они делали. И всюду... Ну, получали поддержку суда. Абсолютно экономическое дело, и в соответствии с решением Верховного суда, и в соответствии с несколькими статьями, вот я сейчас их где-то у меня записано, они, да? Постановление Верховного суда 19 декабря 2013 года, номер 41. Ну вот, значит, статьи, которые вменяются там Калякину, они не требуют содержания под стражей. Ну и кроме того, общеизвестно, что статьи, связанные с экономическими преступлениями, они тоже не подлежат содержанию под стражей людей, которые якобы причастны к тем обвинениям, которые им выдвигаются. Я бы сказал так, если бы это был митинг, я бы сказал: свободу Калякину.
Вопрос, Сергей Добрынин, как по-вашему, сыграл ли вот этот прецедент такую роль публичной порки, чтобы остальные, может быть, стали сговорчивее?
Ну, во-первых, прецедент все-таки еще не произошел, ну, не в полной мере, во всяком случае. Я слышал, что, ну, говорилось о том, что Сергей Калякин отказался участвовать в схеме с компанией «Наука и инновации», которая... хотел взять и хочет взять на себя управление институтами, входящими в структуру Росатома, и получать за это 3% с оборота. Я слышал, что были другие директора институтов, которые в том числе отказывались участвовать в этой схеме и были уволены или сами увольнялись, я точно не помню. И, наверное, какая-то часть директоров, потому что институтов Росатома много, они по-прежнему находятся в подвешенном состоянии. Возможно, что люди, которые непосредственно находятся в такой же ситуации, могут теперь испугаться и больше сотрудничать. Но я все же верю, что российские ученые, извините за пафос, ну что, особенно сейчас они поймут, что свобода мышления – это важнее, и такие вещи их не испугают.
Да, вот верю вопрос. Стал ли пример Сергея Калякина таким образцом для подражания и для других, которые, может быть, не сломаются под давлением судебного произвола, как вы считаете, Вера?
Я думаю, что покажет время. Меня очень обнадежили эти 700 подписей, о которых уже говорилось. Это уже показатель того, что не все люди готовы танцевать под чужую дудку и выполнять все, что от них требуют от государства или какие-то чиновники.
Вопрос Юрия Алексеевича Рыжова. Вот судьба Курчатовского института, которым руководит один из братьев Ковальчуков, как по-вашему, может ли она ждать и другие целые отрасли науки, когда члены кооператива «Озеро» вот их подомнут под себя, как вы считаете?
Я знаю, что вот некие Ковальчуки так владели и экономикой, и чуть ли и наукой, потому что тот человек, который возглавляет Курчатник, он же возглавляет Институт кристаллографии, бог знает чего, и даже в Питере. Я не могу судить о его научных квалификациях, но если мы возвращаемся к тому, что происходит сегодня с наукой, то первое, что я еще раз хочу подчеркнуть, что физико-энергетический институт в прикладном плане в атомной отрасли даже важнее, чем Курчатник, хотя по рангу он вроде бы второй в этой отрасли. Второе еще хочу напомнить, что я попросил Владимира Евгеньевича Фортова, моего, как говорится, одноклубника в том смысле, что мы оба физтех кончали в разное время и были соавторами работ по комете Галлея, которые вот сегодня поминают в связи с новым достижением. Кстати, наши средства массовой информации говорят: ах, какая неудача постигла европейское космическое сообщество. Удача колоссальная, несмотря на то, что не совсем удачная посадка. Я знаю, что такое садиться на ледяную глыбу, пытаться. Потому что мы с Фортовым тогда сделали аппарат, который проходил перед носом кометы Галлея на большом расстоянии, чтобы зафиксировать частицы атомного масштаба. Я почему об этом сказал? Потому что, когда мы вышли напрямую на руководителя Росатома, по этому вопросу, который мы сегодня обсуждаем, с ним связался Владимир Евгеньевич Фортов, который встретился с ним на заседании каком-то у нашего президента и поговорил с ним. И он сказал: я разберусь. Ноль. Так же, как на других аналогичных процессах, когда мы обращались к предыдущему омбудсмену, он приносил на стол президента наши документы, а потом показывал мне резолюцию президента. Патрушеву разобраться. Ноль. Вот так вот мы тычемся, но мы не будем прекращать тыкаться, потому что что-то надо делать.
Да, мы согласны с вами. Вот вопрос Сергея Добрынина. Что может сделать сейчас научное сообщество на этом этапе?
Ну, может быть, еще больше, еще более открытая поддержка не только со стороны людей, работающих, ученых, работающих в прикладной области, но и большая поддержка со стороны других академиков наук, со стороны, может быть, конференции научных работников, которые существуют в Академии наук, которые сейчас является органом, который старается противостоять негативным последствиям реформы. Может быть, их более открытая, явная, громкая поддержка через средства массовой информации или через какие-то собственные заявления, она могла бы повлиять на ход этого дела, хотя я боюсь, что действительно это немножко похоже на битье головой об стену в данном случае, хотя надеюсь на лучшее.
Вот, Вере, вопрос. Напоминает ли вам ситуацию, вот, положение в большом бизнесе, где взяли наиболее лояльного и законопослушного Евтушенкова, и его сначала продержали под стражей, потом посадили под домашний арест, чтобы другим, что называется, неповадно было, и там уже все готовы отказаться от своих приватизированных предприятий, если на них положило глаз государство?
Да, я думаю, что такую параллель провести можно. И если говорить о бизнесе, то мы можем вспомнить еще и дело Ходорковского, после посадки которого очень долго никто из бизнесменов не смел лишний раз высунуть нос. И вот сейчас, когда развивается история Евтушенкова, мы наблюдаем заявление солидарности со стороны некоторых представителей бизнес-сообщества. Это, конечно, обнадеживает, но я боюсь, что если давление будет продолжаться, то все эти проявления солидарности, как в бизнесе, так и в научном сообществе, конечно, могут быть подавлены. Как были подавлены массовые гражданские выступления конца 2011-го, начала 2012-го годов.
Да, вот Юрий Алексеевич, вопрос, может это сыграть обратную роль, как мы знаем, такой дирижер Михаил Аркадьев, который посмел что-то высказаться против «Единой России», его лишили оркестра, и он стал диссидентом. Вот могут ли пострадать те, кто выступили в защиту Сергея Калякина?
Естественно, мог, естественно. Но будем возвращаться к моей любимой теме. Когда агония, когда происходит раскол элит, он происходил и в 17-м году, и даже в 91-м, внутри политбюро и аппарата ЦК происходил. А сейчас не глупые люди там. Там идет раскол. Но каждый ищет пути спасаться как может. А в этот момент нужно хватать, если ты циничный человек, хватать то, что можно, и унести в свой угол, и жевать, чтобы у тебя не отобрали. Вот поэтому начинается дележ всего, чтобы быстрее хапнуть и убраться куда-нибудь туда, внутри или там. Вот так. А главное, большинство думает, что там надо спасаться.
Да, Сергею довольно вопрос. Можно ли по этим признакам судить о начавшемся лихорадочном переделе собственности вот ввиду агонии режима?
Но мне сложно судить. Конечно, было и такое мнение, когда реформа Академии наук начиналась. Говорили о том, что, мол, практически все уже разворовано, а вот тут у институтов Академии наук есть еще, в частности, дома, здания в центре Москвы. Вот до них раньше добраться не могли, и теперь, как бы, когда все остальное уже разворовано, теперь можно и до них добраться. Раньше это все откладывали на потом, как лакомый кусочек. Вот, но в этом и состоит агония, я не знаю. Мне кажется, это такой процесс, он не ускоряется и не замедляется, он настолько античеловеческий и настолько имеет свою внутреннюю какую-то злую логику, что он и без всякой лихорадки все может съесть. Это действительно какая-то система, которая запущена и которая не становится, пока либо не развалится, либо все не доест.
Вера, как по-вашему, удастся ли Сергею выстоять в борьбе с бесчеловечной машиной произвола?
Я думаю, что это зависит от нас в широком смысле слова, от коллег Калякина, от журналистов, от гражданского общества. Я согласна с тем, что надо как можно больше об этом говорить в СМИ, надо ходить на суды, надо на публичных мероприятиях говорить о Калякине. И тогда, я думаю, что у него шансов будет значительно больше выстоять.
Большое вам всем спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что судьбу Сергея Калякина, физика с мировым именем, которому грозит 10 лет колонии, мы сегодня обсудили с нашими гостями, писателем Верой Васильевой, научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным. На прямой связи у нас был академик Юрий Рыжов. И также в программе участвовал правозащитник Эрнст Черный. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225. 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».